радио «Комсомольская правда».
Иркутское время 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей в Иркутске на 91.5 FM и в Братске на 99.5. Пятница сегодня, 15 сентября, заканчивается очередная рабочая неделя, но все-таки день еще рабочий, так что пусть он будет у вас легким и успешным, но впереди выходные, будем отдыхать. Ну а я расскажу, как мы проведем ближайший час, что мы для вас подготовили, о чем будем говорить. Итак, горят машины. С начала года в Иркутской области сгорели 240 автомобилей, эти данные приводит МЧС по Иркутской области. И в 8.15 вместе с сотрудником отдела надзорной деятельности Алексеем Абаевым разберемся, собственно, почему. Узнаем, какие ошибки автомобилистов чаще всего приводят к пожарам, ну и наблюдается ли какая-то сезонность, все-таки зима скоро. А 208-005, телефон прямого эфира, принимаем и ваши вопросы, уважаемые автомобилисты, их можете задавать. Ну и 8.45 будем планировать вместе выходные, вашему вниманию афиша, ну и также проведем розыгрыш билетов в кино, своеобразный блиц для вас подготовила, и победитель этого блица сможет вместе со спутником сходить в карамель на абсолютно любой фильм, на который захочет. Итак, 208-005, розыгрыш состоится в 8.45. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и также сервисную информацию предоставлю и предлагаю посмотреть, какую погоду на сегодня обещают нам синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
По данным сервиса Гисметео, денек сегодня будет хмурый, сейчас за окном плюс 6 градусов, возможен дождь, максимум температура днем составит плюс 13 градусов. Ну а к вечеру уже опустится до плюс 8, и забегая вперед, то в субботу, вот это отличная новость, плюс 19, ясно, дождя не ожидается, но в воскресенье возможен лишь к вечеру небольшой дождь, плюс 18, тоже вполне себе комфортная погода. Ну а тем временем в Иркутской области уже кое-где начат отопительный сезон, на севере Приангарья он с 30 августа, например, заработали все котельных в Катанском районе. С 4 сентября начали подавать тепло в дома жителей и объекты соцсферы в Бодайбинском. А там запустили 17 котельных. Ну и также принято решение об отгрузке из аварийно-технического запаса Иркутской области 12 тысяч тонн угля для начала отопительного сезона в Байкальске. Ну а заместитель мэра Иркутска, председатель комитета городского обустройства Елена Федорова сообщила, что отопительный сезон в областной столице начинается уже с сегодняшнего дня.
Готовность города намного лучше и в процентном отношении, и в качественном отношении к уровню прошлого года. И здесь надо отметить и работу ресурсоснабжающих организаций по подготовке тепловых сетей и котельных, и работу управляющих компаний. Потому что, если в прошлом году, вы помните, у нас были целыми округами, там, территориями, когда приморские срывали нам, то в этом году в целом управляющие компании готовы уже на сегодня 90%. Даже, я бы сказала, 95%, потому что есть отдельные две компании, которые буквально за два дня, я назову тоже их, должны подтянуть свои показатели. 36 котельных у нас на территории города и новые Иркутская ТЭЦ. Из 36 готовы 35. На 8 сентября запасы топлива составляют практически к 100%. Угля – это 43 тысячи тонн, 96% от нормативного запаса. И мазут – также 600 тонн, 97% от нормативного запаса. Тепловые сети. Здесь у нас готовность тепловых сетей 90%, тепловые насосные станции и центральные тепловые пункты на 95% уже готовы. По водопроводу и канализованию здесь практически все готово на 100%. И что хочется отметить, что у нас ремонт водопровода в этом году были заменены более 5 километров, при плане 2 километра всего. И сети электроснабжения готовы на 100%. Ну и, как видите, на сегодня южные электрические сети, у нас очень много делали в этом году ремонта, раскопок по городу, это вот в основном южные сети. Все идет в плановом режиме, будут завершены до 1 октября. Хочу сказать здесь и поблагодарить наших ресурсоснабжающих в этом году. Действительно, они синхронизировали свои планы работ с нашими планами. То есть мы, где мы проводим ремонт, до этого заходили Новая Иркутская ТЭС, Байкал Энерго, южные сети, водоканал, чтобы у нас не было там повторных раскопок и так далее. Жилищный фонд. Из 5792 индивидуальных тепловых пунктов уже принято более 5200. Крупные управляющие компании – это Северная, Южная, Восточная, Западная – готовы от 96 до 99%. Есть управляющие компании отдельные. Это вот сегодня мы обсуждали Троицкая и Иркут. Индивидуальные тепловые пункты предъявили, и сейчас кое-какие идут устранения по замечаниям. Там есть субъективный ряд причин. Это ветхий аварийный фонд, предъявляет управляющая компания гарантийные письма по устранению. По социальным объектам у нас полная стопроцентная готовность. Постановление о начале отопительного сезона у нас подписано мэром. Предполагает начало циркуляции сети теплоснабжения и возможность подключения уже с 15 сентября, так как мы ожидаем вторую декаду намного холоднее, как в сравнении с первой декадой, так в сравнении с прошлым годом. Если в прошлом году было 23 сентября у нас низкая самая температура, то уже на следующей декаде мы ожидаем уже плюс 2, плюс 7. Первые, безусловно, это пойдут социальные объекты подключения. Но здесь жителей надо предупредить, что в один день всех мы не подключим, это понятно. Циркуляция начинается, все готовность есть, поэтому в течение недели будет потихоньку запускаться.
Это была Елена Федорова, заместитель мэра города Иркутска. Но еще один важный момент, на который обратила внимание Елена Юрьевна, это то, что жители многоквартирных домов могут влиять на то, когда батарея потеплеет именно в их квартирах. Как продолжит Елена Федорова?
Здесь как раз-таки, если поступает заявка в ходе, допустим, от 15-го мы подключили циркуляцию, и жители могут сказать, ну кто-то экономит, согласитесь, и могут проголосовать, что нам не 15-го подключить, а 30 сентября мы хотим поэкономить. Собрание собственников, пожалуйста, с управляющей компанией. А если хотят, по заявочке в свою управляющую компанию и подключать будут, если хотят ускорить. В каждой управляющей компании есть свой график, но если хотят ее сдвинуть, то это, пожалуйста, тут по решению собственника подключайтесь раньше.
Это была Елена Федорова, заместитель мэра Иркутска. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги города и посмотрим, есть ли пробки.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
А счастью есть где взяться. В принципе, нормальная ситуация. Сейчас в Иркутске на 4 балла ее оценивает портал Яндекс.Пробки. Все переправы в нашем городе без исключения свободны для проезда, но все-таки кое-где заторы встречаются. Они, я думаю, не будут сюрпризом для водителей, потому что в привычных местах скопились эти самые пробки. Ну и так, в районе парка имени Парижской коммуны на Маяковского попадете в затор, если едете через Глазковский мост. Ну и также на улице Боткина в районе остановки курорт Ангара тоже придется постоять. Скорость движения 10 км в час составляет к этой минуте. Если посмотреть на ситуацию на левом берегу, то привычный затор на улице Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской. Здесь на светофоре, причем в обе стороны, придется постоять. Заторы небольшие, но скорость движения 7-5 км в час составляет. А что еще стоит отметить? На левом берегу жители Юбилейного, передвигаясь по улице Захарова, попадут в пробку, если собираются ехать через плотину ГЭС, да, здесь попадете вы в затор. А и жители Синюшиной горы кое-где будут попадать в пробочки, вставать, участки небольшие, думаю, даже не буду на них заострять внимание, много времени не потеряйте на дорогу. Ну и на правом берегу, в центральной части Иркутска, небольшие участки тоже сейчас стоят в заторах, например, улица Советская на пересечении с улицей Красноярской выделена красным цветом. Ну и еще отмечу один затор на декабрьских событий от пересечения с улицей Иосифа Уткина до Тимирязева, здесь скорость движения составляет 10 км. В час. Итак, 4 балла относительно свободной дороги Иркутска, так что удачной вам дороги, чтобы обошлось без неприятностей. Ну а я расскажу еще о некоторых новостях, которые лично меня порадовали. Ну, например, в Иркутске сейчас проходит международный водный форум, очень много там событий, о них будем рассказывать, в том числе и о выпусках новостей. Ну а также на форуме представили мини-копию хранителя Байкала, это скульптура Даши Намдакова. А галерея современного искусства показала эту самую уменьшенную копию бронзового дерева на международном форуме. А иркутяне смогут посмотреть гипсовый фрагмент лица скульптуры в натуральную величину. Но экспонаты пробудут в Сибэкспоцентре до пятницы, то есть до сегодняшнего дня, а в октябре станут частью тематической выставки. А Даши Намдаков установит хранителя Байкала на Ольхоне этой осенью, такие планы. И добавлю, что высоту дерева будет достигать 7,5 метров. Об этом сообщают Вести Иркутск. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Мы вернемся в эту студию через 2 минуты. Будем говорить о том, почему горят машины в Иркутске, и дадим советы автомобилистов, чтобы не допускали ошибок.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске. Это радио «Комсомольская правда». И на сайте kp.ru с любой точки мира нас также можно слушать. В студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И приветствую в нашей студии Алексея Абаева, государственного инспектора по пожарному надзору, главного управления МЧС России по Иркутской области. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А сегодня будем говорить о том, почему горят машины в Иркутске, по каким причинам, какие ошибки чаще всего допускают автомобилисты, которые приводят к таким ситуациям. Ну и в том числе интересный момент, как действовать, как быть, если все-таки пожар в машине случился. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете задавать ваши вопросы, готовы ответить на них в прямом эфире. Линия открыта, 208-005. Итак, Алексей Васильевич, нашла информацию на сайте МЧС, что в Иркутской области с начала года сгорели в нашем регионе 240 автомобилей. Эта цифра... Ну, как сказать, средняя температура по больнице или все-таки что-то происходит неладное в городе, в области?
Ну, если сравнивать с прошлым годом, то да, отмечается повышение данного показателя. В целом отмечено увеличение причин, таких как поджоги по автомобилям, увеличение неосторожного обращения с огнем именно при пожарах в автомобиле. То есть имеется тенденция к росту, к сожалению.
А все-таки причины чаще всего, вот вы упомянули о поджогах, с этими ситуациями, естественно, разбираются полицейские, а подавляющее ли это большинство поджоги, или все-таки чаще
Нет,
всего мы сами виноваты?
Если взять в целом, что у нас по Иркутской области с начала года произошло 240 пожаров на автомобилях, то где-то примерно 108 пожаров – это неправильная эксплуатация автомобиля, 72 пожара – это неосторожное обращение с огнем, 36 пожаров – это поджоги.
В чем заключается эта самая неправильная эксплуатация? Еще поговорим, а у меня, вы знаете, такой вопрос. Сейчас холодает, зима, скоро отмечаете ли вы некую сезонность?
Да, конечно, это сезонность и не только на пожарах в автомобилях, это и бытовые пожары, это, как правило, понижение температур, да, среднесуточное понижение температур, ну и, соответственно, изменение жизнедеятельности человека, это в первую очередь...
Начинаем греться.
Да, начинаем греться, это обогреватели, это не всегда заводские обогреватели, а кустарно произведенные, в том числе и в автомобилях, кустарно устанавливают какие-то электрообогревательные установки.
И в гаражах, да, наверное?
В гаражах, да, самостоятельные какие-то котлы. Кроме того, используют обогреватели путем подстановки там различных плиток под машину и так далее. Ну и, соответственно, это все приводит к неминуемым трагическим событиям.
Итак, вы упомянули, что 108 случаев – это неправильная эксплуатация машин. В чем она заключается, это самая неправильная эксплуатация?
Ну, здесь под причин, как таковых, может быть много отнесенных к этой причине. Это и обогревы, открытым, в том числе открытым огнем разогрева двигателей. Это использование... несертифицированных покрывал при обогреве двигателя. Вот. Это отсутствие того же огнетушителя.
То есть, казалось бы, элементарно.
Да, элементарно. Это перегрузы электропроводки. Сейчас очень модно в автомобилях стало использовать всяческие технические гаджеты, новые гаджеты, тем самым в один разъем автоприкуривателя подсоединяет
зарядку, флешку,
да, еще, много электроприборов, увеличивается нагрузка на электроцепь в автомобиле, на электрическую проводку, ну и, соответственно, от данной перегрузки проводка не выдерживает, происходит короткое замыкание, ну и, соответственно, возгорание автомобиля.
Ну вот абсолютно, мне кажется, закономерно, что в Иркутске с каждым годом машин, автомобилей становится все больше и больше, а парковаться на платных стоянках и в гаражах этим занимаются далеко не все, оставляя машину у себя во дворах. И, насколько я помню, бывали случаи, когда сразу несколько автомобилей горели просто потому, что они очень близко друг к другу стоят.
Да, да, были такие случаи, когда возгорается один автомобиль, а от него страдают целый ряд. Ну, к сожалению, действительно у нас на территории города очень плотно остаются автомобили, потому что вопрос с парковочными местами остается открытым. Ну, к сожалению, это так.
Но здесь только вывод – страховаться и оставлять машину все-таки на платных автостоянках. Итак, Алексей Васильевич, если все-таки случилось ЧП, случился пожар, какие ошибки могут допустить автомобилисты и как их избежать?
Самая первая ошибка автомобилистов – это положиться на авось и не иметь в машине огнетушителя. Это первое и основное, потому что огнетушитель – в любом случае, это помощник в данной ситуации. Второй момент. Если пожар случился в подкапотном пространстве, то, как правило, автомобилист сразу выбегает, начинает открывать капот, тем самым давая доступ к кислороду и провоцируя на очень бурное развитие пожара. Вот. Соответственно, прежде чем открыть капот, необходимо направить сопло огнетушителя в подкапотное пространство и дать толчок к тушению, то есть нажать на рукоять огнетушителя, дав предварительный сбой вот этого огня.
Главное, не открываем.
Да, главное, вначале не открываем, то есть нужно дать сбой этого огня первичный. После этого можно открыть и быть готовым к усиленному тушению, не дав развиться пожару. Вот. Второй момент при открытии того же капота – это обжигание рук. То есть водитель, соответственно, при пожаре несется стремглав открыть капот, посмотреть, что же у него там, быстрее принять меры, и забывая, что капот-то уже нагрелся. Ну и, соответственно, это приводит к ожогам, к серьезным травмам, к серьезным последствиям. И главное, в дальнейшем, уже обжегшись, водитель...
Как тушить уже дальше?
Да, не может принимать меры к тушению пожара. Вот. Бывает, что огнетушителя не всегда хватает, одного огнетушителя не хватает, поэтому... Ну, мы на дороге все... Я сам автолюбитель, мы все... друг к другу относимся с уважением на дороге, стараемся, по крайней мере. Я думаю, что ни один водитель в помощи не окажет, поэтому не стесняйтесь просить помощи, останавливать сопутствующие машины. Я думаю, что любой гражданин поможет, любой водитель.
Да, Алексей Васильевич, скажите, а пожарные при ликвидации таких возгораний с какими сложностями сталкиваются?
Сложность в том, что первое – это объект повышенной опасности.
Может быть взрыв элементарный.
Может быть элементарный взрыв, да. Это быстрое развитие пожара, потому что, ну, опять же, горючее, легко воспламеняющееся горючее может распространиться, может разлиться, то есть пожар может быть распространенным на прилегающую территорию. Это использование, вернее, не использование, а в своем составе панель имеет все-таки как, ну,
токсические
вещества, химические, он по составу все равно это химия, полиэстерол, ну и, соответственно, может быть ядовитые токсические вещества.
А подъехать всегда удается, потому что я упоминала о том, что машины ставят во дворах.
Подъехать, ну, как я сказал, что у нас не только с парковочными местами проблема, но и с подъездными путями. И вот эта вот плотная застройка на территории города Иркутска, да не только Иркутска, это
во многих городах,
на территории,
конечно,
многих городов, да. Как вы правильно отметили, за последние десятилетия у нас у многих появились автомобили. Если это была раньше роскошь, это теперь это обыденность. И в одной семье, как правило, у каждого автомобиль на душу населения. Ну и, соответственно, вот эта плотная застройка и нехватка места не позволяет ни проехать пожарному автомобилю, ни приступить к нормальному его тушению.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Абаев, государственный инспектор по пожарному надзору. Спасибо большое за ваши советы и рекомендации. Я надеюсь и уверена в этом, что они будут полезны всем нашим слушателям-водителям. Спасибо.
Всего доброго.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Представляю гостя, который появился в нашей студии. Это Виктор Гулевич, спасатель международного класса, начальник Центра подготовки спасателей имени Александра Степанова. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня пригласили мы Виктора Павловича, чтобы дать полезные советы нашим слушателям. Ну, потому что лето – это время походов. Очень многие иркутяне собираются в большие путешествия. Но что же нужно сделать, чтобы этот поход был безопасным, прошел хорошо? Как нужно к нему подготовиться? Вот эти советы сегодня в нашем эфире и прозвучат. Ну, а я Виктору Павловичу предлагаю начать с момента, когда наш потенциальный турист собрался в поход. А что он должен сделать ради собственной же безопасности?
Первым делом он, конечно, никогда не должен ходить в походы, в путешествия в одиночку. Есть, конечно, экстремалы у нас, которые этим занимаются, но это надо понимать, что подготовленные люди, они чрезвычайно сильно готовятся к своим походам. Вот. А так спонтанно, давай-ка я в одиночку сегодня похожу по местам каким-то боевой славы своей, это очень чрезвычайно опасно. Это первое. Если, конечно, существуют какие-то группы, да, спортивные, там другой вопрос. Там это все слажено, значит, они идут со спортивными, сказать, задачами, регистрируются в маршрутно-квалификационной комиссии, там все отлажено, никаких проблем с этим нет. Другое дело, когда ходят, ну, скажем, так, как сейчас принято, а по интернету связались, а встречаемся на такой-то станции.
Попутчиков собрали.
А кто хочет походить по Хамардабану наискосок и поперек? Да, пожалуйста, собираемся все. Вот такие группы, они, скажем, часто опасны. Вот. Добавок, они чем опасны? Не то, чтобы сказать природными какими-то опасностями, хотя и этого там хватает, а то, что собираются случайные люди. Мне всегда умиляет, когда, не то, что умиляет, удивляет, наверное, когда звонит мама и говорит: спасатели, спасите, пожалуйста, то, что у меня дочь не пришла после субботы, воскресенье, она пошла в поход. Мы спрашиваем: так, сообщите, какая группа, кто с кем пошла? Говорит: я не знаю. Она поехала, значит, на электричке, вот, и в сторону Байкала. Вы, пожалуйста, найдите, я волнуюсь очень. Ну, как-то странновато.
Размах для поисков-то.
Да, размах для поиска. А девчонки такой, 15-17 лет, скажем, возраст такой, скажем, ну, недостаточно еще сознательный. И тут начинает возникать, скажи, а как мы можем найти в стоге сена иголку, да? Вы хотя бы назовите направление, не знаем ничего. Вот это несколько, так сказать, пугает нас, потому что таких людей искать чрезвычайно сложно. Ну, и такие случаи, когда собирались люди по интернету и уходили в опасные места, а когда случалась, скажем, критическая ситуация, они просто бросали своих партнеров и уходили. Потому что они не друзья, никто, они попутчики.
Это страшно?
Это страшно. А и это приводило иногда к гибели людей. Такие случаи у нас были на Мамае, вы знаете, такое урочище Мамай, когда, ну, скажем, такая группа несхоженная, наверное, случайно собранная, вот так оно случалось. Но есть, слава богу, что основная масса людей у нас и обладает здравым смыслом, и они стараются зарегистрироваться в каком-то, в поисково-спасательном ли формировании, а их у нас достаточно много. Это и наша федеральная служба, Байкальский поисково-спасательный отряд, это муниципальные службы, которых у нас здесь аж целых две в Иркутске, аварийно-спасательная Иркутская область и которая городская. Добавок ко всему, можно зарегистрироваться и, скажем, в местах, куда мы обращаемся с экстренными вещами, 112, ДДС 01 и так далее. Даже в главное управление можно позвонить, и там зарегистрируют, причем по тем же самым правилам, которым регистрируем и мы. Правила, так сказать, простые. Надо просто максимально полно дать информацию о своей группе.
Вот я могу... Кто в составе, да?
Да. Я могу зачитать. Обязательно должен быть руководитель. группы, значит, его год рождения, адрес проживания, значит, город, район, квартира, контактные телефоны. Некоторым кажется, что эта информация избыточная. На самом деле, когда случается какая-то, не то чтобы уже беда, но, по крайней мере, предчувствие беды случается, не выходит в контрольный срок. Вот у нас зарегистрировались люди, не выходит в контрольный. А что делать? А кому звонить? Мы даже иногда, наши оперативные дежурные, они уже в этом отношении продвинуты, мы берем не только контактные телефоны тех людей, которые пошли в поход, даже родственников даже берем. А где вы работаете, отдайте с работы. Потому что, ну, у нас правила такие: трое суток прошло, и человек не сообщил, что он вышел с похода, нам, значит, надо предпринимать какие-то усилия, а это же усилия серьезные, большое количество людей послать, возможно, авиационную технику дорогую и так далее. Поэтому сначала занимаются оперативные дежурные. Поэтому, когда вас попросят сообщить какую-то информацию, вы постарайтесь максимально полно эту информацию дать, потому что она пригодится для оперативного, быстрого, эффективного, какого угодно поиска, и, возможно, все обойдется, все хорошо.
В таких случаях же как раз время очень ценно, чтобы успеть.
Совершенно правильно. Потому что, скажем, золотой час его никто не отнял. Случилось, если какая-то, скажем, чрезвычайная ситуация, там случай и так далее, в пределах часа, бывает иногда, если они прибыли, то уже можем потерять людей. В области, так сказать, туристической, там маленько по-другому. Там все-таки люди подготовленные идут и так далее, и так далее. Так вот я продолжу, что...
Да, там, Виктор Павлович. Да.
Что там еще требуется? Численность группы, сведения об участниках, фамилия, имена, год рождения, контактные телефоны, по какому маршруту пойдутся, категория сложности, как будут передвигаться. Возможно, дополнительные, скажем, какие-то, если не собираются сделать ответвления, тоже о них надо сказать. Дата выхода, дата возвращения, наличие страхового полиса, средств связи, агентство или организация, если они от какой-то организации идут. Вот. Ну и промежуточные контрольные сроки. Какие? Мы выходим на половине пути, мы выходим туда-то, оттуда можем отзвониться. Хорошо, если группа сейчас это позволяет, наша техника, если она, скажем, оснащена спутниковым телефоном. Потому что, ну, если идти по, скажем, по серьезным таким горным...
Там связи-то нет, конечно.
Там связь не везде можно идти. Хотя на гору залезешь кое-где, связь ему можно, но это надо знать, где это все сделать. Поэтому вопрос связи проблемный. Хотя сейчас группа есть, которые берут с собой спутниковые телефоны и периодически к нам отзваниваются. Экстремальные путешественники вот у нас были в этом году, ходили вокруг Байкала достаточно долго. И швейцарец один, он все время к нам отзванивался. Он такой, видно, что он молодец в этом плане. Молодец,
ну, то есть он понимает, что тут его ответственность ему только на руку сыграет.
Да. Но всегда... Ответственность, мы-то считаем как ответственность, да, что вот мы кому-то пообещали, а можем и не исполнить, да, и ничего нам за это не будет. Mm-hmm. Почему? А почему у нас? А потому что у нас законы очень в этом отношении либеральные. Я хочу сказать, что за рубежом также прошли вот эти все туристические этапы развития, да, там, ну, как-то довольно строго с этим подходят. Вот, например, у нас человек повел людей, скажем, в поход, ну, и так, грубо говоря, завел людей под лавину, где они и погибли. Что у нас предъявишь этому человеку? Да ничего практически не предъявишь. За рубежом там можно даже нарваться на уголовную, так сказать, ответственность. У нас с этим делом посложнее. Ну, если туристическая группа, там могут того, как у нас на МКК, раздеть, то есть с него снять регалии спортивные и так далее, ну, а люди-то погибли. Поэтому это очень серьезная вещь.
А что нужно взять с собой, отправляясь в поход? Какую одежду, еду, гаджеты, компасы? Вот, исходя из вашей практики, что бы вы порекомендовали?
Ну, я бы хотел начать с того, что вот регистрация, про которую мы говорим,
так,
это не вновь изобретен, так сказать, средства. Это еще было у нас со времен Советского Союза, когда у нас были контрольно-спасательные службы, и там необходимо было регистрироваться. Но эта регистрация, она не является панацеей от всех бед, которые с вами могут случиться. Ну что, да, о вас знают, это хорошо, это все, но самим-то нужно тоже много поработать для того, чтобы безопасность была на высоком уровне. Конечно, если вы человек не бездумный, взяли с собой бутылку кока-колы и роллы, да, и пошли в поход на 4-5 дней. Это, конечно, круто. Потом будете всем рассказывать. Но эта крутизна обычно заканчивается тем, что кто-то, значит, из здравых людей, спасателей или даже, ну, людей, которые даже к спасателям отношения не имеют, будут вас спасать, помогать и так далее. Так вот, прежде чем пойти в какой-то поход, путешествие, неважно, выходного дня или длительного путешествия, угу, надо всегда подумать, ну, составить план. Вот есть такое, за рубежом это очень, так сказать, рекламируется всегда. До нас пока это не дошло, составить план, а как я буду идти, что я буду делать, где я буду останавливаться, так, значит, откуда я сообщу о себе и так далее. А с какими я опасностями встречусь, да? Это какие будут опасности? Опасности природные, это одно. Опасности социального плана, может быть, будет проходить про какие-то деревни, скажем, совсем уж люмпинизированные, да, и у вас там опасность может быть, что вас там как-то так могут...
Обидят.
Попрессовать вас там могут, да? Вот это надо все предусмотреть и ко всему быть готовым. Конечно, вторая часть – это экипировка. Экипировка решает очень много, потому что выходите в одну погоду из одной местности, а попадете совершенно в другие природные условия и другую погоду. И таких случаев, когда люди из-за того, что неправильно экипированы и, скажем, не подготовлены вот к таким чрезвычайным ситуациям, гибли полным составом. У нас такие были случаи, когда туристы на Хамардабане в августе месяце попали под моросящий холодный дождь, получили переохлаждение, стали себя вести неадекватно и, в общем, погибли, с исключением одной деревенской девчонки. Да, да, погибли, просто вся группа погибла. Такие случаи, ну, бывают редко, но, тем не менее, они должны нас, так сказать, подвигать к тому, что готовиться надо. Хорошее снаряжение – это полдела в походе. Хорошая обувь. Потому что часто одевают ту обувь, которая ходит дома, либо...
Кеды какие-нибудь,
да,
тряпочные.
Кеды, которые разбиваются, значит, да, или тут же промокнуты потом будут. Либо одевают новую обувь, и через 2 часа хождения у них ноги в кровь. Но я уж не говорю то, что одеть на себя сменку, значит, в чем вы будете спать, ночевать и так далее. Все это довольно, так сказать, много и тяжело. Так надо еще подумать, а вы вот так, с таким рюкзаком-то сможете вообще ходить или нет?
Оценить силы свои.
Оценить свою силу. Вы сначала попробуйте. Попробуйте в походах выходного дня себя, походите, посмотрите, как вы себя будете. Потому что там совсем другое. Тут ха-ха-ха, хи-хи-хи, и можно сесть на электричку и уехать. А если вы ушли на 10 дней, там такого не сделаешь. Надо быть готовым ко всему.
Спасибо большое. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно. Напоминаю, что в гостях был Виктор Гулевич, заслуженный спасатель России. Вам спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
На часах 8:47, утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы будем планировать предстоящие выходные, ну и кроме того, проведем розыгрыш билетов в кино, в «Карамель». А телефон прямого эфира 208-005 подготовила для наших слушателей блиц. Кто первый дозвонится и ответит правильно на 3 вопросика, тот и сможет вместе со спутником сходить на абсолютно любой фильм, который сейчас идет в кино. Но прежде хочу предоставить вашему вниманию обзор новинок, что сегодня на больших экранах в Иркутске можно посмотреть, а потом уже разыграем билеты. «Напарник» и снова «Переселение». Создатели фильмов «Призрак» и «Притяжение» придумали новую историю о том, что бывает, если попадаешь в чужое тело. Майор Хромов после неудачной спецоперации оказывается в теле маленького ребенка. Гадалка постаралась, прокляла.
«Сегодня же поплатишься. Встанешь на колени, а через год опять приползешь ко мне».
Но даже в этой ситуации Хромов заставляет понервничать преступный синдикат на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным напарником Хромова. Но как же вернуть все на свои места? Нужна спецоперация. Отец и сын начинают охоту на главаря местной мафии. Обратите внимание, возрастные ограничения 12+.
Эй, папаша!
Что вы такое?
Я.
Ванюша твой, сынок.
А голос это сквознячком надуло.
Господи.
Любителям же пощекотать нервы предлагают посмотреть экранизацию романа Стивена Кинга «Оно». В штате Мэн начинают пропадать дети. Несколько ребят сталкиваются со злобным клоуном, список жертв которого уходит вглубь веков.
Дерри не похож ни на один город, где я бывал. Люди здесь гибнут или пропадают в 6 раз чаще, чем в среднем по стране. И это только взрослые. С детьми все хуже. Гораздо хуже.
Ужастик не рекомендуют к просмотру детям до 16 лет, а вот другой фильм «Мама» идет с пометкой 18+. От режиссера «Черного лебедя» и «Ноя» это история о молодой паре, чьи отношения подвергаются проверке на прочность. Их привычная жизнь рушится, когда к ним являются незваные гости.
Привет. Я его не знаю. Мы не можем приютить незнакомца. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ты знал, что у него есть жена?
Роли в этой ленте исполняют Дженнифер Лоуренс, Эд Харрис, Мишель Пфайфер и другие. Итак, телефон прямого эфира 208-005. Сегодня мы разыгрываем билеты в кино, и в кинопарк «Карамель» отправится наш слушатель вместе со спутником и сможет посмотреть абсолютно любой фильм, который идет сейчас в прокате. Итак, 208-005, я озвучиваю серию вопросов, и первый звучит так. Синематограф или кинематограф? Это аппарат для записи и воспроизведения движущегося изображения. И кто же изобрел тот самый кинематограф? Варианты ответа такие. Братья Уоррены, братья Люмьеры или братья Вайнеры? Телефон прямого эфира 208-005. Александр с нами. Доброе утро.
Здравствуйте. Братья Люмье.
Абсолютно правильно. Итак, готовы ли вы ответить на следующий вопрос?
Да.
Итак, главное событие в истории иркутского кинематографа произошло 16 декабря 1907 года, 110 лет назад. А в газетах появилось такое объявление, что с воскресенья 16 декабря на углу Большой, 3-й Солдатской, в доме Кравца открыт ежедневный электроиллюзион-театр и представление через каждый час. Это означало, что в нашем городе появился первый в Сибири постоянный кинотеатр. А кто же приложил руку к этому делу? И варианты ответов такие. Донателло, Дон Педро или Дон Амар?
Донателло.
Абсолютно верно. И заключительный вопрос нашего блица звучит так. Кино, вино, домино. Так называется 17-й студийный альбом этой группы. О какой группе идет речь? Но музыкальную подсказку вам тоже дадим.
Поменялся вид, из окон поменялся. Старая беседка снесена. Первая любовь была, расстался. Осень стала ближе, ближе, чем весна.
Итак, Александр, какая же это группа?
Это группа «Чаев» из города Екатеринбург.
И фанфары. Александр, поздравляю, расщелкали как семечки все наши вопросы. Не кладите трубку, Ростислав подскажет, как вы сможете билеты в кино получить. Поздравляем Александра. Ну и напоминаю слушателям, что по пятницам мы проводим розыгрыш традиционно, поэтому не упустите возможность, подарки приятные, и можно будет в выходные сходить в кино. Итак, 208-005, таков телефон прямого эфира, в следующую пятницу всех жду. Ну а сейчас расскажу, что популярно в сети, тоже о любопытных новостях. Видимо, надолго запомнился музыкантом группы Би-2 наш Иркутск. Но они почти полгода назад бывали у нас с гастролями, иначе как еще объяснить тот факт, что рокеры использовали название Иркутска, столица Приангарья, в своей новой песне, которая называется «Виски». А в припеве звучит, что в Иркутске, что в Норильске, какой русский не пьет виски.
Мой бог суров, сложна судьба, и мой острог, моя изба. Но даже в мой дремучий лес кривой тропой пришел прогресс. Пускай круто меня заносит, душа чудо сейчас просит. Что в Иркутске, что в Норильске, какой русский не пьет виски.
Но я напомню, что рокеры во время двухчасового концерта во дворце спорта «Труд» выложились на все 100, но при этом еще в мини-выступлении для узкого круга поучаствовали, пели на свадьбе одной пары. Но еще недели не прошло, как Би-2 выпустил этот клип на Ютубе, и он уже набрал больше 10 тысяч просмотров. Отмечу, что это совместная работа с американским певцом Джоном Грантом, который работал и с Робби Уильямсом, и с Амандой Палмер, и с Кайли Миноу. Иностранец, фанат русской культуры. Ну, кстати, клип такой специфичный, снят он в жанре хоррора, так что если хотите посмотреть на Ютубе, можете его найти. Ну, еще о самых популярных роликах, которые так или иначе связаны с Иркутском и нашими соседями. Артисты балета исполнили отрывок из «Лебединого озера» в центре Улан-Удэ. Видео танца в соцсетях набрало уже больше 10 тысяч просмотров. Ну, представьте, как это выглядело. Будний день, солнечная погода, люди отдыхают на центральной площади Улан-Удэ, и вдруг шум фонтана перебивает звуки музыки, и не просто что-то там из современной попсы, настоящая классика, знаменитый балет Чайковского «Лебединое озеро», ну, вполне себе символично, ведь рядом здание театра оперы и балета. Итак, на площади Улан-Удэ звучит балет «Лебединое озеро», и неожиданно парочка, которая сидела на одной из скамеек, услышав знакомые звуки, бросается в пляс, исполняет партию Адетты и принца. Прохожие не сразу поняли, что происходит, только потом очевидно стало, что это флешмоб, потому что десятки человек присоединились к этому танцу. А посмотреть ролик можно, кстати, на нашем сайте kp.ru. Но еще любопытно, погода в выходные обещана синоптиками отличная, поэтому можно будет в лес за грибами сходить. Но вот куда? В помощь в блог путешественников, который называется «В путь палатку». И очередная серия, где растут грибы в Иркутской области. Авторы популярного канала на Ютубе делятся своими рекомендациями. Ну а на нашем сайте kp.ru мы собрали населенные пункты, где растут опята, подосиновики, подберезовики, белые грибы, ну или грустья. Заходите, можете посмотреть и сгонять в выходные как раз за грибами, прогуляться по лесу. Ну а если собираетесь в городе остаться, то тоже событий разных очень много. Например, самое массовое масштабное спортивное событие «Кросс-нации» 2017 пройдет уже в эту субботу в Иркутске, ну, впрочем, по всей стране.
Этот бег наугад, добежав до цели, повернуть назад.
Ну и к концу недели зарегистрировалось уже больше 1000 человек. Это студенты, школьники, сотрудники учреждений и многие другие. Ожидается, что в этом году на старт выйдут более 6000 любителей спорта из Иркутской области. А регистрация участников продолжается до сегодняшнего дня, но, впрочем, на месте тоже можно будет зарегистрироваться у памятника Александру Третьему. Приходите с 9.30 до 12.30, открыта та самая регистрация. Ну а старт забега на 4 километра состоится в час дня от памятника Александру Третьему и далее по маршруту: бульвар Гагарина, Чкалова, 5-я армия, Карла Маркса, бульвар Гагарина, ну и финиширует опять же у памятника Александру Третьему. Так что все бежим, но мы бежим готовить выпуск новостей. Сейчас программа на этом подходит к концу. А в 17.05 картина недели, подводим итоги 7 уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005, подключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда».